Оль, скажите, пожалуйста, а как вы планируете вообще вот с этой выставкой? Вот выставка открылась, она открылась, в общем, довольно торжественно, на мой взгляд. И в то же время, очень, так сказать, тепло и по-настоящему дружественно, скажем так, потому что пришли ваши ученики, и здесь вывешены его, их работы. И работы все очень неплохие. И вот как вы планируете дальше с ней, дальше ее распространить, что ли? Да? Может быть, вы хотите издать альбом, может быть, вы хотите что-то еще сделать с ней. То есть, может быть, вы хотите найти место, где можно было бы показать эти работы для более широкой публики.
Не, ну, конечно, это было бы хорошо. Тем более, что, мне кажется, здесь представлены ученики разных годов обучения, и вот как раз видно, как люди начинают осваивать технику, и при этом приходят, вот как Ирина Ковалева, например, к тому, что они начинают творчески работать, потому что у нее, несомненно, поиск идет в натюрморте каких-то вещей, да, уже, ну, как у зрелого художника, да, это видно.
Да, да, да.
Вот. Потому что техника, вон она представлена, у нас тут 13 человек на выставке, там тоже все замечательно, все там и штриховку освоили, и там какие-то выписывают какие-то детали, но вот человек пришел, вот к чему можно прийти, когда ты думаешь, и вообще, как бы, все-таки художнику нужна голова обязательно. То есть, ну, без этого никак.
Что вы имеете в виду?
Ну, я имею в виду, что если люди считают, что только рука важна, это неправильно. Некоторые так считают, реально. Кто к нам приходит, что важна техника только, и все. А, конечно, человек должен думать, как сделать. Потому что мы сталкиваемся с тем, что ученики наши хорошо делают постановки, которые мы им ставим, совершенно не могут что-то сами поставить, опять же. Ну, это совершенно разные просто вещи. То есть, опять же, человек освоил технику, а что ты хочешь сказать, да?
А и таких заданий вы не даете, чтобы самим сформировать?
Я им с ними вот говорю на эти темы, но это не так просто. Проще даже научить технике, чем научить композиции. Даже дело не только композиции. Композиции можно какие-то объяснить вещи. А вот, понимаете, все-таки, мне кажется, создание любой композиции, это все равно, ну, где-то что-то на интуиции делается, да? Но на вкусе каком-то. Вот как это развить? Это нужно, чтобы люди ходили, во-первых, смотреть других художников. Вот. Я сейчас вот в Фейсбуке, например, выкладываю постоянно то, что мне нравится, я знаю, что это классно. У меня там многие ученики тоже зарегистрированы, они это смотрят. Ну, по крайней мере, хоть какой-то вкус, да, воспитывается. Я их призываю ходить на выставки, смотреть разных художников, не только там акварелистов, просто разных. И даже, например, может быть, просто поставить композицию, которая есть готовая уже, которая им понравилась. Ну, хоть ты ее будешь писать, ты хотя бы подумаешь о том, почему это вот выигрышно, почему это... Ну, как-то, да, чем ты будешь что-то вот тыкаться, как слепой котенок, что-то пытаться создать, ты все-таки как-то освоишь, посмотришь там, почему эти предметы, что, как они играют, когда ты сам в это окунулся, да?
Ну, это понятно, но на самом деле, в общем, самое просто даже искусствознание, и вот искусствоведение, и, может быть, даже история искусства, она, в общем, хранит, как бы, так сказать, большой опыт по части того, чтобы научить, ну, вот, вкусу, да, вот взрастить этот вкус, потому что, ну, я не знаю, есть множество работ по натюрморту, например, по истории натюрморта, где любой искусствовед, он, так сказать, так или иначе пытается объяснить, почему художник скомпоновал эти вот, так сказать, предметы так, а не иначе, да, и какой образ это несет, какую нагрузку.
Ну, будут ли они это читать, потому что сейчас люди все...
Вы знаете, да, я думаю, что да, вот здесь проблема, так
это
сказать,
проблема
с чтением.
Есть. Проще, наверное,
им рассказывать, конечно, надо. Им нужно рассказывать, показывать, и нужно, наверное, так сказать, формировать какие-то, ну, какие-то небольшие, не фрагменты, а, ну, какую-то придумать классификацию, да, вот какой-то тип, так сказать, так или иначе, вот, скажем, вот в истории натюрморта, то есть, ну, вот есть, или в истории написания цветов точно так же, так сказать, чтобы они учились этому, чтобы это была не только техника и умение, а чтобы был какой-то, наращивался и формировался какой-то эстетический опыт, потому что это, конечно, сфера эстетики, это не сфера, собственно говоря, техники, а это сфера понимания того, как развивалось искусство, какие
да,
себе смыслы,
да,
ценности,
как это сделать, можно рассказать, да. Но он все равно должен чувствовать, ну, чувство вкуса, вот оно, наверное, все-таки воспитывается, когда ты смотришь разные работы, ты сравниваешь, ну, когда
вот анализируешь. Я об этом и говорю, просто их нужно...
В этом плане, ну, музыканту проще, ему дали ноты, и он учится играя.
Композитору не так просто, потому что у него должно быть все равно. Вот сейчас вот Женя, я затрагиваю сейчас какую-то Женю тему, как мне кажется, да, потому что...
Ну, мне просто кажется, ну, как бы параллельные области, да, я просто так вот должен законтрочить, но... в том плане, что ребенок все-таки играет по готовым нотам.
Ну, это мы про исполнителя.
Да,
это про исполнителя,
да.
А не про композитора, нет. Да, а про
ну, композитор это вообще, это очень все...
Нет, композитор можно
совершенно... Художником все-таки корректнее с композитором сравнивать.
Но мне кажется, что композитор... Ну, моих учеников можно и с исполнителями. Они начинают с исполнителя.
Нет, здесь просто... Здесь действительно очень сложное взаимодействие, потому что вот ученик, ученик художественной школы, художник, и понятно, что, так сказать, в ограниченную задачу, ну, даже, скажем, не в ограниченную, а в такую постоянно реализуемую задачу стоит научение техники живописи. Да, вот у нас, так сказать, эта техника там акварели. И, в общем, человек действительно на протяжении какого-то времени он ее осваивает и доходит до какого-то определенного предела. А потом-то, так сказать, нужно будет все равно наращивать.
Нет, ну тут просто
либо
мне кажется, что...
параллельно.
Да, ну у тех же музыкантов есть, да, исполнители, есть композитор, творцы такие. Да, и у нас тоже есть ремесленники, которые там раскрашивают условно там что-то раскрашивают, да. Есть те, кто создает новые направления. Для того, чтобы стать человеком, который создает новые направления, нужно знать все направления. Также композитор, если он хочет стать композитором, он должен знать все тенденции, которые, да, были вообще. Чтобы что-то новое создать, нужно знать, что было, а иначе ты создашь то, что уже, в общем-то, известно. Правильно ведь? Вот. То есть он должен более такой широкий, ну, как-то широко охватить все, что уже создано. Поэтому я и призываю их смотреть все. Вот мы иногда с ними там спорим, они там четко искали каких художников, которые там отличаются, допустим, от реализма, не понимая, что они там создали какое-то свое направление и сказали что-то новое, вообще говоря, и что это может использоваться и тут, и там, в том числе даже у тех же реалистов, да? А, вот. А быть вот в таком узком секторе – это немножко странно.
Нет, ну просто все. Там даже внутри самого реализма есть столько всяких.
Ну да, то, что называется реализмом,
да, это настолько, да. Это настолько сейчас.
Я даже внутри... собираю книги, вот мне очень интересно, как раз по разным направлениям, таким, да, кардинальным.
Да, потому
отличающим,
что...
потому что просто настолько это интересно, и мне нравится. И я просто прекрасно понимаю, что не надо критиковать человека, который в другом что-то направлении ищет. Движется, что-то ищет, да, он что-то найдет, несомненно. Вот, поэтому тут зачем говорить, это плохо, это хорошо. То есть я раз уже что-то другое делать, то уже отлично.
Ну, это опыт критики нашей, потому что у нас вообще, так сказать, критика являлась на протяжении всего 19 века, наверное, так сказать, заменой совершенно нормального философского размышления, которое положительно. Оно не может быть критически заострено отрицательно, но поскольку, так сказать, у нас все критиковалось, и весь 19 век, и критика была самым главным инструментом, то это сыграло подспудно очень, так сказать, такую, ну, я не могу сказать, что уж совсем отрицательную, но, тем не менее, в общем, отрицающую, скажем, так сказать, вот роль, да, то есть приучающую к некоторой, так сказать, любого творца, любого человека, приучающего к некой, так сказать, вот такой вот саморефлексии, самокопанию там и так далее, то есть вот каких-то повышений требований, а не... свободного развития. Вот, собственно говоря, мы из этого вот никак капкана не можем выбраться, и поэтому вот то, что вы говорите о том, что нужно поймать вот этот вот творческий процесс и в нем существовать, на самом деле, и длить его как можно, так сказать, ну...
Причем независимо от мнения.
Да, независимо от мнения.
Ну, кстати, в этом плане мне тоже стало легче, потому что мне, в общем-то, абсолютно не интересует, что мне скажут по этому или по тому поводу, абсолютно. То есть просто стена в этом плане. Если раньше я переживала, мне сказали, это плохо, это хорошо, это там. То мне вообще сейчас просто... И, кстати, все стали после того, как я в эту свободный полет ушла, я, в общем, никто и не критикует. Может быть, вот это и есть цель, да?
Нет, ну...
То есть когда становишься реально свободным, то, как ни странно, и окружающие это принимают, да?
Конечно.
То есть им это нравится?
На самом деле,
им нравится твоя дерзость?
Конечно. Нет, ну просто вопрос-то не в этом. Вопрос-то в том, что свобода, она всегда только со мной. И больше
и конечно же, нужно... Ну, это я уже то, что везде так тоже вот наблюдаю. Вот такие параллельные там творческие всякие направления там слово, там, да, музыка, что все-таки более доступным языком надо говорить, и простым, и в этом есть своя мудрость, ну, как язык Пушкина, да, ну, все понимают, вот не нужно заматывать в кокон то, что лежит на поверхности.
Ну, это у каждого свое. Потом то, что в одном контексте кажется простым, с другой стороны, вот вообще из другого времени посмотреть и просто из другой личности, это совсем непросто, и наоборот.
Да нет, я просто, я над этим много думала, даже вот разные люди, мы кого-то принимаем, кого-то не принимаем. Я вот как-то научилась принимать абсолютно всех,
да.
В том плане, что это глупость говорить, что там ты хороший, другой плохой, потому что у него какой-то свой мир, и надо его понять, или там ты прав, он не прав. У него просто он другой, он тебя все равно чему-то научит. Даже вот. Самый простой крестьянин или самый там простой человек, у него есть какая-то своя вот, мудрость и какая-то сфера деятельности, которой ты никогда не касался, и он тебе что-то такое скажет, что ты не знал, он для тебя что-то такое откроет, что ты никогда не слышал, не видел, и это здорово.
На самом деле это проблема коммуникации, потому что как только, так сказать, у нас же была, в общем, очень ограниченная коммуникация, мы общались только, так сказать, между вот, ну, каких-то таких замкнутых, так сказать, достаточно сообществах, да, а когда ты из него вдруг вырываешься и действительно начинаешь принадлежать только самому себе и Господу Богу и своим задачам, собственно, там, творческим, да, то тогда, в общем, у тебя начинается вот этот процесс освоения, в том числе и коммуникативного пространства с самим собой, с другими людьми. Вот вы же сказали, что он не плохой и не хороший, он другой. И ну, да. В этом есть самое, так сказать, самое интересное. Да? Но, честно говоря, я думаю, что вот средства, так сказать, коммуникативные, да, вот скажем, они, конечно, усложняются очень у нас в настоящее время, потому что все, так сказать, ловят информацию. А иногда мне, вот, например, интересно всегда, ну, вот если я там читаю книгу, и, скажем, для меня чтение книги – это очень такой творческий процесс, потому что мне всегда интересен автор. И считывать информацию, если тебе интересен, так сказать, автор, это нонсенс, это, так сказать, ничего не прочитать, ничего не понять, на самом деле, а просто усвоить какой-то вот объем, так сказать, там, информационный, и все. То же самое с восприятием живописи, да, потому что ты смотришь и, скажем, тебе нравится. Но ты считываешь что-то там цветовую какую-то, да, вот композиционную, там еще что-то. Да, и тебе, а мне, например, очень интересно как раз вот личность, так сказать, художника, с которым, как он развивается. Я вот на этой выставке вашей как раз очень поняла про ваших учеников очень много, и это очень хорошо, что они, так сказать, все-таки вот пришли к какому-то самостоятельному видению. Но мне это очень нравится, что они, так сказать, ищут какого-то
ну,
самостоятельного
пытаюсь,
пути,
да, это не,
да, и что
не,
они не скованы, да, ничто их не заглушает в этом смысле.
Ну, потому что я это делаю целенаправленно.
Да, да.
То есть я пытаюсь не навязать им, конечно, там понятно, что у нас в школе есть определенная методика, и я не против этой методики, я за, но просто мне кажется, что какой-то момент, и некоторые просто считают, что нужно, мне даже ученики сами говорили, вот мы сейчас научимся технике, а потом мы будем творцами. Я говорю, не будьте вы творцами, никогда потом. Вам надо с самого начала этому учиться. Я же с ним постоянно беседую, я не только там им показываю, как карандаш там в руке держать. Вот это у нас постоянно происходит вот такие... Ну это я просто как-то дебаты. Поняла. Я просто поняла, что без этого процесс-то не происходит.
А многие что... включаются? Как ну, вам удается соединить вот эти высокие требования технические?
Нет, я не пытаюсь, некоторые никогда этого не достигнут и не ставят такой задачи, но они хотя бы должны знать, что это можно сделать и как это сделать. Угу. Вот и все. А кто хочет, тот добивается, кто не хочет, тот просто ну, осваивает технику, там что-то делает для себя там. Может, он вообще будет срисовывать откуда-то всю жизнь, это его проблема, да? То есть, но я ему должна сказать, что можно и так развиваться, и все. И что никаких потом не будет, что нужно с самого начала пытаться что-то искать свое. И, кстати, на эту тему вот говорили, вот Ирина, которая вот как раз, я считаю, в этом правом двигается, она это подтвердила. Она сказала тоже, что потом ничего не будет. То есть человек, который это понял.
Да,
она это поняла, да. Она умничек, она это поняла. Вот. Оно, ну, просто некоторые, если туда же приходят, они, может быть, не ставят таких глобальных задач. Мне просто нравится вот рисовать. Они пришли, они вообще об этом даже не думают.
Цели обучения рисованию на самом деле и усвоение методики, они могут быть абсолютно разными. И мы, конечно, не нужно же делать из каждого, так сказать, ну, там, какого-то творческого, так сказать, человека.
Ну а почему здесь нет? Вообще-то, наверное, единственное, что нужно.
Нет, нужно раскрыть. Вот это такой очень непростой вопрос, потому что мне кажется, что нужно раскрыть потенциал своих способностей. И это уже будет творческий путь.
Не знаю, вот я
для, так сказать, для
глубоко какой-то верю в то, что мы все способны, просто вопрос в другом. Ну, в силе воли, там, в целях каких-то личных, да. В том, насколько мы это глубоко понимаем, что мы вообще должны делать. Ну, это уже какие-то философские вещи, мне кажется.
Сомнительно, да. Это очень связано. Я
поэтому просто люди иногда что-то делают, они даже не понимают, зачем. А многие годами делают, не понимают, зачем.
Мы в данном случае говорим не о людях, мы в данном случае говорим о тех учениках нашей школы.
Ну и в том числе здесь наши ученики, да. Они же приходят, они не знают, зачем им это. Они просто посмотрели, что-то им понравилось, они хотят так же. А может, не надо так же, может, надо как-то вот по-своему.
Это в качестве первого импульса.
Да, первый импульс, да, первый импульс, да.
Ну, это да.
Но потом, когда они все-таки что-то уже умеют, нужно им показать, что. А вы-то можете пойти совсем другим путем. И они должны это понимать. Они не должны в рамках вот этих быть.
Не быть, а оставаться.
Ну, оставаться, да. Потому что на самом деле, реально, ну вот ребенок, вот он умнее нас в каком-то смысле, что он на животном уровне делает, что хочет, правильно? А мы все очень такие закрученные. Нам говорят, это можно, это нельзя. Ну вот детские рисунки, они же абсолютно свободные. У меня дома висят детские рисунки моего сына. Они потрясающие, я так никогда в жизни не сделала.
Ну, это так.
Ну, это так. Я уверен, что это так.
Это так, да, это очень, так сказать, скажем, особенно пример с детскими рисунками, это, конечно, очень вписывается вообще в нашу, так сказать, традицию, да, воспитание, так сказать, и воспитание, особенно художественное воспитание, потому что художественное воспитание, оно не является, так сказать, как бы самоцелью для того, чтобы, ну, которая помогает человеку, там, скажем, выразить какие-то свои настроения, чувства там, и так далее. Да? А может быть, это художественное воспитание служит резервом каким-то для того, чтобы человек мог, ну, вернувшись к нашей, так сказать, вот затронутой нами теме, мог уйти от того, так сказать, от тех отрицательных моментов в жизни, в которых он так или иначе.
Так вот, чтобы он смог уйти, вот, это должно быть изнутри, а не навязано снаружи. Я вот как раз об этом и говорю. То есть для многих это, ну, это какое-то хобби, да, которое уводит там от каких-то жизненных проблем, да?
Да.
Рисование, правильно? Но для того, чтобы это реально уводило, это должно быть твое, это не должно быть навязано. То есть ты должен, ну, должен
изнутри
как-то расслабиться.
Изнутри ставят какие-то свои
задачи. Изнутри ставят свои цели, да. Если это навязано, оно может все заглохнуть. И не дает такого релакса, мне кажется. Это
мне немножко непонятно, что вы имеете в виду под словом «навязанный». Я здесь ведь
навязанные какие-то требования, какие-то вот какое-то направление, куда человек должен двигаться.
Ну, если человек сам пришел с желанием рисовать.
Да он не понимает, с чем он пришел, на самом деле. Половина не понимает, с чем они пришли. Они пришли, увидели красивую картинку. Я хочу так же. Все. Вот с чем они пришли. Большинство. То есть они не понимают, насколько, во-первых, это широко, насколько это трудоемко, насколько это требует вот отдачи. Многие ломаются, когда это понимают. Просто
и уходят.
У нас же многие уходят, не все что-то остаются. То есть они понимают. У нас даже вплоть до того, что люди говорят, что их так затягивает, что там чуть не семьи распадаются, потому что люди уходят в это. То, как раз о чем я говорила, что нужно еще семью сохранить, особенно женщин это касается. То есть они просто настолько в это погружаются, что они без этого уже не могут, а тут нужно учиться еще это все совмещать,
сочетать.
Да. И это не шутки.
Ну, это так просто говорит, я думаю, что это говорит об очень высоком потенциале таком вот творческом нашей школы, просто в той методике, которую, так сказать, которую используют наши преподаватели, это несомненно, если вы, так сказать, приводите такие примеры. И это, в общем, налагает такие требования ее популяризации, такой более углубленные, я бы сказала, потому что на самом деле те возможности, которые предоставляются, да, вот этим освоением этой методики, они, конечно, заставляют человека, в общем, ну, расширяют его кругозор, ну, такой художественный, да, и художественный кругозор, и какие-то ставят, так сказать, позволяют, во всяком случае, ставить какие-то творческие задачи, это очень, Это очень много. И тут, конечно, нужна, в общем, ну, такая вот осмысленная очень работа по продвижению, так сказать, вот тех возможностей, которые методика дает для того, чтобы выразить свое творческое начало, конечно. Это вот самое главное. И я думаю, что вот у нас такой неожиданный совершенно, ну, наш разговор приобрел неожиданный такой вот акцент, педагогический, я бы сказала, потому что научить, вот освоить методику – это одно, а вот научить человека рисовать и видеть мир, так сказать, в той красоте, в которой он существует, или, так сказать, во всяком случае, ну вот поистине, да, не потому, чтобы мы, что мы делаем, так сказать, с ним, потому что очень много, так сказать, таких вещей наших совершенно неоправданных, да, по отношению к природе или там к нашему жилищу или к нашему городу, которые делают, которые уродуют его просто, это очень понятно, да. И вот эта вот задача, о которой мы вот сегодня неожиданно так, так сказать, я даже не ожидала, что разговор будет вот именно вот вокруг этого, но это очень хорошо, потому что это говорит об актуальности тех проблем, с которыми, так сказать, сталкивается преподаватель, да, в нашей школе, и с которыми сталкивается, в общем, зритель таких выставок, учитель и ученик, потому что здесь прям параллельно очень хорошо можно, так сказать, рассматривать, и насколько это эффективно на самом деле для продвижения всех идей, на которых держится сама школа. Вот я так думаю, во всяком случае.
Ну да. Это, не, да. Ну, во-первых, как бы школа создавалась, там у Сергея Николаевича какие-то свои, наверное, были цели. Но поскольку тут много людей в этой школе, каждый там у него какие-то свои мысли, свой мир, да, то, естественно, все это немножко, ну, трансформироваться, ну, через личность преподавателя.
Естественно.
Вот, это и направления могут быть самые разные, но просто потом ты сам, общаясь, ну, ведь опыт общения со взрослыми учениками тоже не такой великий, что у нас так много было, такого опыта нет. Взрослые группы появились, вот, может быть, Сергей Николаевич первый, кто стал так вот набирать таких вот взрослых вот группами прямо и обучать.
Нет, ну это был очень смелый шаг.
Да, потому что это сейчас стало
да, популярно, но, угу, так сказать, это было, несомненно,
и
очень
смелый. И, конечно же, никто не знал, какие проблемы. А проблемы, вот я говорю, какие. Вот, ну, я как человек, который все-таки уже имел дело, там, как преподаватель, с людьми возраста от 3 лет до 75, угу, могу сказать, что у каждого возраста свои там какие-то есть нюанс. Вот. И у взрослого человека какая проблема? Первая проблема – это то, что он, во-первых, уже имеет некие рамки по жизни.
Ну, стереотипы,
да,
уже.
Стереотипы. Да, да, стереотипы. И там уже просто зависит от того, в какой области он работал, учился там. Есть инженеры, есть там музыканты. Ирина, кстати, музыкант вот наш, Ковалева. Кстати, музыканты, как выяснилось, очень талантливые, потенциально такие вот, ну, перспективные, как бы, художники. Как ни странно, у меня вот кто были музыканты, почему-то у них очень здорово получается. Я не знаю, как это объяснить. Ну, вот, может быть, просто действительно параллели какие-то есть. Вот. И вторая вещь – это то, что все обременены какими-то заботами. То есть это тоже накладывает отпечаток. Там дети, мужья, там родители. Это не свободный ребенок, который вот существует, и все вокруг него. Да? И это надо все как преподавателю преодолевать. Влияние других людей, мнение других людей. То есть так серьезно вообще. Как-то нужно с этим обходиться и людей направлять, потому что они, в общем-то, не являются независимыми. Правильно?
Ну, конечно, они, конечно, не независимые. Это...
И взрослые, конечно, очень большие трусы. Им все время кажется, что они там что-то не так делают. Смелости у них мало.
Да?
Да, да, конечно.
Ну, не знаю. Да. Ну, если человек уже в какой-то своей области признан, допустим, как профессионал, то, может быть, действительно ему неприятно чувствовать, что, да, в одной области, да, он взрослый, а в другой он...
Кстати, большая проблема с отличниками, очень большая проблема с бывшими. И, кстати, много приходит к нам, потому что обычно отличники – это люди, ну, все-таки способные, талантливые, они хотят и тут, там, и здесь. И вдруг они там везде были первые, вдруг бас, они не первые. А, кстати, не первые, понятно почему. Потому что они как раз не свободны. Вот у них,
да,
они менее свободны, да, чем, да, двоечники. Но это, да, известно по жизни, что отличники иногда из своей такой ограниченности, что они вот знают точно, как делать, и все. Они, да, они многого не добиваются, бывает такое.
Нет, ну, это издержки, так сказать, да, освоения техники, да, и вот понимание того, как надо делать, то есть вот, вот такой необходимости.
Не, ну просто и человек, например, он там, скажем, как инженер там добился каких-то высот, да, или как бухгалтер, а он не понимает, что рисование совершенно другое, почему он тут должен быть первым, как бы, он просто даже не понимает.
Вот. Нет, как раз, наверное, наоборот. Тут не надо быть первым, а надо вообще в другом, как бы в другом себя проявить. Не в том, чтобы вот по какой-то лестнице вот быть первым.
Ну да, тут нужно немножко как бы не в гору ползти, а как-то их, может, обойти. Ну, я не знаю, но в любом случае, может быть, просто для него нет вот этого четкого пути.
Нет.
Такого.
Я хочу,
ну, который
задать вам один вопрос, скажите, пожалуйста.
Не по схеме.
А вот что делать? Учит, ну, талантливого ученика терпению?
В смысле, что?
Вот что в методике в нашей, вот если вот рассматривать ее как технические, так сказать, какие-то вот навыки, да, как освоение технических навыков, что больше всего учит терпению? Потому что иногда люди нетерпеливы очень. Они хотят сразу достичь каких-то целей. Вот что учит терпению?
Ну, вообще, вся эта методика, она учит терпению и, кстати, успешно. Успешно. То есть, ну, реально есть люди, которые хотят, я им все время даже говорю, я вижу просто, некоторые хотят там раз, и чтобы получилось,
да,
что
да,
здесь
да.
И нужно сразу именно вот, да, кропотливо, кропотливо, кропотливо идти, не торопиться. Я все время говорю, не торопитесь, подумайте. Потому что испортить-то быстро можно. Кстати, в этом отличается акварель, что ее не особо исправишь. Они это понимают быстро. Вот. Да. Ну и тут вот такой момент тоже интересный, потому что люди-то разные есть. Есть те, которые к этому готовы, есть те, кто нет.
А кто не готов, как правило?
Ну вот люди, которые привыкли к быстрому успеху. Раз, и у них все там уже хорошо, да? Ну, а тут так не выходит.